«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 24 года назад, 19 августа, страна, тогда еще Единый Советский Союз, проснулась от заявления, прозвучавшего по центральному телевидению, заявления Государственного комитета по чрезвычайному положению, о том, что вся власть в стране переходит от Михаила Горбачева в руки вице-президента Янаева и его единомышленников, я могу так сказать. Затем два раза подряд прокрутили запись балета «Лебединое озеро», и это было началом конца Коммунистической партии и Советского Союза. Сегодня мы вспомним те дни и обсудим, почему идеалы августовской революции не прижились в нашей стране, с бывшими народными депутатами России Ильей Константиновым и Львом Пономаревым. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я такую задам чуть из репертуара кадровиков. Где вы были 19 августа и когда узнали о путче?
Знаете, может быть, это немножко смешно звучит, но 18-го поздно вечером я вернулся в Москву из командировки. Очень устал после длительного перелета, лег спать и спал крепко. И когда я утром 19-го ехал на работу в Белый дом, я не знал ничего о свершившемся. И первые мои впечатления от 19-го, мы где-то проезжали, я уже не помню, по какой-то улице мы ехали с водителем, и я увидел колонну бронетехники. И вот только тогда, когда я увидел колонну бронетехники, я стал интересоваться, что произошло, что случилось. И вот с этого началось мое погружение в события августовского путча. Ну, а все остальное время я проводил, естественно, в Верховном Совете или в Белом Доме, как его тогда называли, потому что я был депутатом, и, естественно, это был мой долг.
Лев Александрович, а вы когда узнали о
перевороте? Я был с семьей на юге, отдыхал, значит, в отпуске. И утром увидел это, и сразу все понял, так сказать. И сразу принял решение ехать в Москву. И семья поехала со мной, и уже где-то 12 часов я уже сел на самолет, а до этого поговорил с своими коллегами из движения «Демократическая Россия», и они со мной обсуждали уже, куда звать людей, и они прям с утра уже обзванивали. Вот там не было сетей, но тем не менее вот этот вот телефонный обзвон работал очень эффективно. И мы договорились по телефону, что мы зовем к Белому дому людей, так сказать, и вот где-то уже к вечеру я уже был в Белом. К вечеру.
У вас есть медаль?
Я там посидел.
Медаль защитнику свободной России. У вас есть медаль?
Я отказал. Нет, у меня ее нет, потому что я считал, что депутата не надо брать. Я сознательно не стал ее брать, хотя я продвигал эту идею там и вот, как бы злоббировал эту идею там.
Вот, а у вас левый?
Нет, у меня нет этой медали. Да мне ее никто, собственно, я от нее не отказывался, мне ее никто, собственно, не предлагал. Но я думаю, что это не случайно, потому что сразу же после путча, 23 числа, я дал интервью какой-то телекомпании, где высказал не совсем ортодоксальные мысли, что-то там такое, я вообще, не очень лестно отозвался о Борисе Николаевиче в каком-то из эпизодов, значит, и вот после этого вопрос о награждении меня медалью был благополучно похоронен. Слава Богу, не в медалях же дело.
Конечно, а дело в народном мнении, и сегодня опубликованы свежие замеры Левада-центра о том, что восприятие августовского путча как борьбы за власть сменилось представлениями о нем как о трагедии. Давайте дадим слово Алексею Ивановичу Гражданкину, социологу, заместителю директора Левада-центра. Добрый вечер, Алексей Иванович.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Как изменилось представление россиян о августовском путче 91 года?
Ну, за последние годы-то оно фактически не меняется. Вот с начала наших замеров, с 94 года, действительно, сама, если в 94 году, ну, вот все эти события августа 91-го в глазах населения страны были там, в значительной степени дискредитированы самыми резкими реформами, которые были начаты в 92-м году, и люди как бы не соглашались с тем, что это победа демократической революции, всего лишь там 7%. Значит, тогда так считал, и опять на протяжении всех наших наблюдений не более 10% и считает. А 53% считал, что это событие какое-то совершенно рядовое, событие там, столкновения различных политических сил, значит, во власти, не имеющие отношения к жизни страны, просто эпизод борьбы за власть. Так считало 53%, и 27% уже говорило о том, что вот это событие являлось некоторым спусковым крючком к вот тем реформам, которые оценивались как трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа. К настоящему времени вот соотношение это изменилось. Значит, вот именно в сторону восприятия событий августа 91-го как такого трагического события. Сейчас 41% опрошенных так считает, и 32% считает, что это просто эпизод борьбы за власть.
Да, Алексей Иванович, а как молодежь воспринимает путч, которая родилась, например, позже, которой 20 лет?
Молодежь самая, значит, самая вообще, как бы, никак не отличается. Большинство самое, значит, то есть основная часть молодежи самая затрудняется вообще ответить, значит, о том, что же, значит, были события августа 91-го, 39% против там, скажем, 9% среди людей самого предпенсионного и пенсионного возраста. И как бы 44% не может определиться, в каком же направлении пошла страна после путча. Значит, наиболее самое вот трагически воспринимают эти события люди, значит, самого пожилого возраста. Значит, люди предпенсионного и пенсионного возраста. Там значит, до 48% называют это трагическим событием.
Спасибо, Алексей Иванович. Да, спасибо. Это был Алексей Гражданкин, замдиректора Левада-центра. Вот, Лев Александрович, россияне считают, что год от года события не теряют значимость. Вы согласны с этим?
Ну, видите, на самом деле россияне, в основном, вот общественное мнение у нас формируется телевидением. И, к сожалению, это так, так сказать. У нас пока нет такого гражданского, такого внутреннего какого-то осмысления, рефлексии, так сказать, в основном все дает ящик. И от него ясно, что по российскому телевидению 15 лет уж точно и положительной информации о, так сказать, событиях 91-го года нет никакой, так сказать. Ну или никакой, или, во всяком случае, негативной. Но, с другой стороны, в 90-е годы ведь я хочу одну вещь отметить, которую, может, мало кто знает и понимает. На самом деле, власть, вот новая власть, которая пришла тогда на волне народной революции, а это была действительно народная революция, мы видим вот по кадрам, которые сейчас здесь демонстрируют за нашей спиной, это была масса людей, так сказать, и известные эти события. А, тем не менее, власть стеснялась этого. И вот буквально через год я с большим трудом добивался того, чтобы мы проводили в честь победы, так сказать, народной революции митинг рядом с Белым домом, вот там рядом совсем. Хасбулатов был категорически против. И требовались огромные усилия, чтобы он снимать эти возражения. И через год, и через два года и Филатов меня уговаривал, что не надо проводить рядом с Белым домом. Потому что все стеснялись совершенно неожиданное, так сказать, событие в России. Мирная революция, когда народ вышел, значит, не испугался того, что, так сказать, по ним, может быть, будут стрелять, и победил. А сами они вообще, вся эта номенклатура такая, квазидемократическая, она вся была, в общем-то, была в основном, это были члены КПСС, ну и, в общем-то, они боялись, и новая номенклатура, она тоже боялась народа, на самом деле.
Выжидали они, да. Вы как считаете, Лев Владиславович, может быть, у вас такое мнение, что события 93-го года обесценили вот победу 91-го?
Знаете, я склонен рассматривать события 90-го, 93-х годов, вот весь этот промежуток, я склонен рассматривать как единый революционный процесс. Может быть, кому-то не нравится это слово, но единый революционный процесс, который развивался очень сложно, противоречиво, со своими, так сказать, подъемами, спадами, движениями, так сказать, вперед, реверсом и так далее. Это все был единый революционный процесс, который был направлен на установление в нашей стране, в России, свободного, открытого, демократического общества. Но, к великому сожалению, в силу целого ряда, целого комплекса обстоятельств, эта демократическая народная революция начала 90-х годов захлебнулась, не достигнув своих результатов. Вот мое, так сказать, мнение о тех событиях.
Давайте посмотрим фрагменты событий тех дней, выступления президента тогда РСФСР Бориса Ельцина на танке.
Объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета. Уверены, органы местной власти будут неукоснительно следовать конституционным законам и указам президента России.
Лев Александрович, когда вы поверили в победу вот в те дни августовские, когда вы поняли, что перелом наступил?
Да так сейчас трудно уже вспоминать, но, наверное, утром 22 числа вы определенно уже знали. Не могу точно сказать, вот я какие-то сюжеты помню отдельно, но, например, помню, когда, вот интересный был момент, когда обсуждался, вот был самый, вот ночью, когда мы узнали, что будет штурм, и решался вопрос, раздать оружие или нет. Вот интересный был такой моральный, так сказать, вопрос ставился. И, в общем-то, часть депутатов взяли оружие, а часть сказали, что они брать оружие не будут. Я помню, я выступал и говорил, что я оружие не буду брать в руки. Я депутат, меня выбирали не для того, чтобы стрелять в кого-то, кого бы не было, так сказать. Но меня потом кто-то осуждал, я не знаю, как Илья, ты как, не помнишь свою позицию?
Я не помню, но оружие я, конечно, в руки не брал, разумеется. Но я не помню вообще этого обсуждения, может, я в нем и не участвовал.
Может, и не участвовал, потому что на самом деле кто-то был около Белого дома.
Мы же, так сказать, мы же перемещались.
Ну, много было. Вячеслав Ростропович взял автомат Калашникова, я помню, он с ним ходил, там спал.
Да кто-то был, кто-то был с оружием, да. Но я, например, не брал в руки оружие, абсолютно точно.
Да, с нами на прямую связь вышел Геннадий Эдуардович Бурбулис. Политик и один из активных участников. Геннадий Эдуардович, только что посмотрели хронику, вы там стоите рядом с президентом Ельциным. Каким вам вспоминается вот то чувство, которое вы испытывали в этот момент, когда выступал Борис Николаевич и говорил о сопротивлении путчистам? Вам слово.
Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, я вообще считаю, что два важнейших обстоятельства 19 августа 91 года предопределили судьбу страны. Это когда утром на даче у Бориса Николаевича нам удалось сформулировать свою позицию и подготовить обращение к народу, которое гражданам России, обращение которое Борис Николаевич зачитал с танка где-то в районе 12 часов, 12:10, и оказалось, что уже к этому времени живое кольцо с образовавшиеся из людей, не категорически неприемлющих идеи ГКЧП, живое кольцо. Там было очень много корреспондентов иностранных агентств, радио, телевидение. И через час-полтора по всему миру, по всей планете они разнесли, значит, эту весть, эти кадры, что президент Ельцин и его соратники, и как бы люди из разных-разных совершенно областей, краев, собравшиеся в это утро тревожное в Москве, категорически не приемлют значит, позицию ГКЧПистов, квалифицировали их как реакционный антиконституционный переворот, потребовали немедленно вернуть Горбачева и дать ему возможность выступить перед народом, и провозгласили не подчинение ГКЧПистам с призывом к всеобщей бессрочной забастовке. И высказали уверенность, что мировое сообщество даст объективную оценку циничной попытки правого переворота. Вот эти несколько часов, и мне кажется, что это историческая правда, они лишили тех, кто задумал эту трагическую акцию, какой-либо перспективы. И я в свое время и сейчас продолжаю настаивать, что выступление ГКЧПистов это был политический Чернобыль советской тоталитарной империи, который объявил несогласие с идеей нового союзного договора, и эти люди отстаивали свои убеждения, свою веру, свое понимание смысла советской государственности, и в этом своем предубеждении не только нарушили закон, конституцию, но и трагически лишили нас возможности эволюционно в новое качество перейти, если бы подписание договора о союзе суверенных государств 20 августа, которое должно было начаться, состоялось по существу.
Спасибо, Геннадий Эдуардович. Илья Владиславович, вы помните, когда вот Горбачев приехал или когда снесли Дзержинского, вы тогда поняли, что уже все?
Дзержинского сносили у меня на глазах. Так получилось, что я в тот день по просьбе Хасбулатова поехал на Лубянку, в здание, бывшее здание КГБ, а тогда я не помню, как называлась эта структура.
КГБ еще, по-моему.
По-моему, еще КГБ и называлось.
КГБ,
да. Да, КГБ называлось. Я поехал в здание КГБ, потому что была информация о том, что там возможны беспорядки, и исполняющий обязанности председателя КГБ тогда был Шабаршин, бывший начальник первого главного управления внешней разведки. Он позвонил Хасбулатову, сказал, что вот тут такая проблема, пришлите кого-нибудь из депутатов. Вот я был там в течение нескольких часов, я находился в этом здании, сидел в кабинете у Шабаршина, мы с ним беседовали, ну, непокойного, кстати говоря, мы с ним беседовали на разные темы. А когда я вышел оттуда, как раз вот на моих глазах, значит, я видел, как краном снимали памятник Дзержинского, это все, я все это прекрасно вижу. И тогда уж, конечно, все было понятно. К этому да раньше было все понятно.
Лев Александрович, а расскажите, вот вы же там приложили руку к сносу памятника Дзержинского.
Ну, какую-то приложил, да. Но здесь было, я действительно был там рядом на этой площади, мы были во главе колонны. Во-первых, я приложил руку, чтобы не разгромили здание ЦК КПСС, вот там, где сейчас администрация президента. Потому что когда головка колонны подошла, народ рванул туда и, значит, стал разбивать
потому двери, там точно двери, разбиты там,
все,
были.
Мы встали, да. Сказали, не надо. Хотя до сих пор я сомневаюсь. Может, и надо было тогда там вообще. Потом потом мы выяснили, что в эти же часы буквально
уничтожали
архивы документы, там. Да. Уничтожали архивы. А потом это подошли туда, и самое вот интересное, что сначала пытались ведь уронить этот...
На бок, да, повалить.
На бок уронить. И причем оказалось, тут же поискует грузовик довольно мощный. Какие-то полупьяные ребята залазили туда, цепляли какие-то тросы, тросы рвались. А я дико боялся, что это может упасть и пробить асфальт. здесь же все тонко, там, там да-да, на метро. И мы вызвали, там и стали назвать, там рядом со мной был музыкантский, и, в общем, мы вызвали технику. Дозвонились так вот до Самкевича, по-моему, в общем, а он тогда выполнял роль уже какой-то там, мы вот, рядом с Поповым был, и он вызвал большой кран такой строительный, и вот среди ночи приехал этот кран, и в конце концов сняли. Но вот эта ярость такая, вот просто она была, я первый раз видел, я много раз проводил митинги, и управлял ими, и все довольно было спокойно и эффективно. А тут, когда я сказал, не надо, остановитесь, меня просто почти растоптали. То есть меня уронили, они рванули туда, к этому самому Дзержинскому. То есть я понял, что такое ярость толпы. И слава богу, что вот вообще говоря, это была мирная революция. Я вот хотел добавить, я тоже считаю, что революция, она имела некую протяженность. Но 93-й год, это уже был как бы фактически...
Контрреволюция.
Контрреволюция, я считаю. Вот. А вершина этой революции, да, это мое мнение.
Да, я не...
Вот. А в 91-м году вершина была, но революция начиналась с выборов. И вот это очень важный момент. И вообще, вот то, что происходило в 89-й, 90-й, 91-й год, это первая оранжевая революция, как в нашей современной терминологии, на территории Советского Союза. И успешная. Мирная, успешная оранжевая революция. И, конечно, вот огромная... так сказать, неожиданный, может быть, результат всего того, что происходило, то, что она была мирной, потому что когда делали всякие предсказания на будущее, вот как рухнет Советский Союз, то вот предсказание того, что это будет кровавый процесс. Конец, это было, ну, просто все они сводились к тому, что будет кровь. И с другой стороны, вот мы знаем, в литературе это вот как бы утвердилось, это бунт российский, русский бунт, бессмысленный и беспощадный. А здесь была революция осмысленная и не беспощадная. Фактически это некий перелом в ходе российской истории, на самом деле.
Да, осмысленная и гуманная. Геннадий Эдуардович, как по-вашему, стоило тогда штурмом взять ЦК партии и вот эти, может быть, документы уцелели бы для истории, как вы считаете?
Ну, на самом деле, штурмом ни в коем случае брать было нельзя, и здесь и Илья, и Лев абсолютно, я с ними солидарен, но есть же такой исторический факт, что мне позвонил в Кремль Егор Владимирович Яковлев, и с ним связался лейтенант из охраны ЦК КПСС, сказал, что надо что-то делать во дворе Старой площади, мешками там пытаются сжигать документы. В это время Борис Николаевич встречался с Горбачевым, и мне пришлось срочно до них дозваниваться, и появилась на свет моя записка Горбачеву с просьбой дать распоряжение немедленно это прекратить и обеспечить доступ в здание ЦК КПСС представителей мэрии Москвы. И Горбачев написал там согласен, и с этой запиской Музыканский, Шахновский и другие наши коллеги как раз стали обходить кабинеты, объяснять людям всю серьезность и мирность этих действий и их необходимость человеческую, историческую. И я считаю, что с нашей стороны было максимально все лояльно, в том числе и история на Лубянской с памятником Дзержинского. Никто никогда не забудет, когда его погрузили наконец на полуторку, там, да, какой грузовик был, ребят, и это трагическая история страны, ВЧК, сталинщина, репрессии многомиллионные, она как бы уезжала куда-то туда, в прошлое, в небытие.
Да, и все захлопали, да,
да.
Я помню, да. Илья Владиславович, вот почему был упущен темп, как говорят шахматисты, вот тем летом после 19 августа? Говорят, некто еще Ельцин зря уехал в отпуск.
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что темп был упущен. Тут все зависит от того, какие задачи перед, ставились перед политическим руководством страны. Я не считаю, что темп был упущен. Я считаю, что как раз Ельцин и его команда действовали довольно энергично. Ну, в отпуск он уехал, да. Но в общем и целом подготовка к отстранению Горбачева от власти шла полным ходом, и подготовка к демонтажу Советского Союза тоже шла полным ходом, и к концу года мы увидели уже, так сказать, эти результаты. Поэтому я бы не сказал, что темп был упущен. Мне кажется, что произошло другое, что произошло некое отчуждение Ельцина и самого ближайшего его окружения, произошло некоторое отчуждение от депутатской, основной депутатской массы. Я это тогда почувствовал вот на себе, потому что у меня было несколько случаев, когда я как раз вот после августовских событий пытался попасть к Ельцину на прием для того, чтобы поговорить с ним по тем или иным вопросам. И каждый раз получал отказ. Мне представляется, что, почувствовав вкус победы тогда, Борис Николаевич, ну вот именно тогда, почувствовав вкус победы, он несколько закусил у дела и пошел разворачивать политический процесс, я бы сказал, ну не совсем в том направлении, в котором требовали интересы страны. Но это мое личное мнение.
А вы как считаете, Лев Александрович?
Ну, на самом деле, я думаю, что время-то все-таки было, конечно, потеряно. Нелепо было вот, победить. Вот, реально, так сказать, революция прошла, так сказать, и ты победитель, и уехать отдыхать в отпуск. Это, конечно, был нелепый шаг. Я не знаю, как я был с его здоровьем, но это был вызовом, на самом деле. Там много чего можно было, так сказать, указами сделать. Но, к сожалению, этого не происходило. И я помню, что Координационный совет политической организации «Демократическая Россия», а это была единственная структура, которая реально поддерживала Ельцин и много сделала для его победы, принял решение направить там меня и Глеба Якунина к нему туда, в отпуск, и предупредить его, что если он в течение недели не приедет, то мы уходим довольно... В то время это было серьезное такое предупреждение.
Конечно.
И Ельцин приехал. Я встречался с Борисом Николаевичем. Одновременно мы рекомендовали там правительство. Наша рекомендация сводилась к тому, что мы предлагали вот команду Гайдара. Но я должен сказать, конечно, время было упущено. И вот насчет отчуждения. Я должен сказать, Ельцин никогда не был особенно близок к демократической массе. Мы с ним были союзниками, это правда. И я думаю, что... Он сам по себе стоил всех нас вместе, понимаете, он сам сделал себе карьеру, он сам был лидером, его, на него, так сказать, народ его знал, как говорится, шел за ним. Но и без нашей помощи вряд ли бы он, например, он не был бы выбран председателем Верховного Совета РСФСР, без
да,
нас.
Конечно.
А если бы он не был бы выбран председателем Верховного Совета, он бы не стал бы никогда президентом России. То есть это был взаимно выгодный союз вот, демократов и Ельцина, но мы были разные. Он всегда был с нами, я встречался там более-менее регулярно с ним, но это всегда было несколько отстраненные встречи. Он был всегда очень вежлив, корректен, это можно сказать определенно. Но отстраненность я себя определенно чувствовал. И да, действительно, он довольно быстро от нас отошел. И после 93-го года я вообще ни разу никакой встречи у нас с ним не было. Но, тем не менее, надо понимать, что он не был изнутри демократического движения. Это не Гавел был. Понимаете, да? Поэтому так вот все сложилось не очень удачно для России.
Да, Геннадий Эдуардович, вот когда возникла идея Беловежских соглашений, вот Илья Владиславович говорит, что буквально уже сразу вы похоронили этот Огаревский процесс и начали готовиться к распаду СССР. Это правда?
Владимир, можно несколько слов этот сюжет?
Давайте,
Геннадий. Я ценю очень позицию Ильи и, значит, Льва, но если с моей точки зрения не было никаких возможностей, значит, там буквально 23-24 числа начинать фронтальное наступление на разваливающуюся империю и осмысленно делать какие-то важные и актуальные и долговременные действия, правовые, политические, управленческие. И отъезд Бориса Николаевича в Бочаров-Ручей, кстати, Лёва, наверное, вспомнит, что мы там встретились.
Ну, да, конечно.
А, помнишь?
Да, он рассказал уже об этом, да.
Да, мы там встретились. И я очень ценю вот то влияние и ту позицию, которую они Борису Николаевичу изложили. Но смысл был в том, что работала напряженно в Архангельске группа Егора Гайдара, что нам, Госсовету, надо было находить системный ответ на вопрос, что делать в новых абсолютно исторических условиях, когда все органы власти и управления Советского Союза потеряли какую-либо дееспособность, и в стране наступал опасный хаос неуправляемости. И после того только, когда эта работа была качественно завершена, значит, появился документ, с которым я полетел в Сочи, и трое суток практически, значит, без отдыха Борис Николаевич разбирался нашими предложениями, очень тщательно пытался вникнуть в суть базовых идей, потому что они носили радикальный характер: и либерализация, и легализация свободы торговли, и реальная конкуренция, значит, собственности, и так далее, и так далее. Значит, желание быстрых, эффективных мер, закрепляющих победу над путчистами, правильное, человечески понятное, но приступать к этому без осмысление сложившейся ситуации и без выработки каких-то внятных и четких последовательных шагов и действий было нельзя. Поэтому все были правы, и Ельцин с этой паузой, и мы, когда искали системный выход предложения ему, и демократический выбор, который проявлял здесь историческую ответственность и понятную по-человечески нетерпеливость. Каждый со своей уже позиции эту ситуацию воспринимал предельно ответственно. Но в целом, конечно, нельзя было, значит, ни форсировать, ни безоглядно действовать, потому что главная для нас задача была не допустить, скажем, неуправляемости в России, а риск такой был. Сегодня нет никакого секрета, что большинство регионов все-таки относились к идеям ГКЧП вполне лояльно и плохо понимали наши демократические и свободолюбивые замыслы. И вот понадобилось это сочетание широкого освободительного движения, где новый класс интеллектуалов себя достойно проявил, воли Бориса Николаевича, его высочайшей поддержки, как всенародно избранного президента. И вот это все дало нам возможность устоять и выйти на какие-то конструктивные программы действий. Что касается Беловежских соглашений, конечно же, ни о какой целенаправленной там за долгие месяцы подготовки к декабрю, 8 декабря, говорить не приходится. Хотя все знают и все помнят, что 2 октября на традиционной встрече моей как госсекретаря с активом Верховного Совета Депутатов, я говорил о том, что не исключено такой вариант, когда мы, Российская Федерация, можем и должны стать правопреемником Советского Союза, в том числе и по всем и его международным обязательствам. Но в этой формуле не было никакого специального, тогда осмысленного, скажем так, юридического содержания. Это была просто констатация некой повышенной ответственности на руководство России за ту ситуацию, которая сложилась. В то же время мы достаточно активно развивали процесс двухсторонних договоров между Россией и Казахстаном, Россией и Украиной, Россией и Белоруссией. И он создал хорошую основу для того, чтобы найти какой-то конструктивный эволюционный выход вот из этой опасной неопределенности.
Спасибо, Геннадий Эдуардович. Знаете, Лев Александрович, вспомнили про регионы. По-моему, вот Санкт-Петербург полностью поддержал и мэр Собчак, и его помощник Владимир Путин.
Нет, там и народ, главное, поддержал. Там много людей тоже выходило. Вот они, у них был там свой Белый дом, как говорится.
Да.
В Иркутске, я знаю, выходили, но не во всех регионах.
Да,
не во всех.
Вы как вспоминаете события в вашем родном Санкт-Петербурге?
Петербург-то был тогда целиком демократическим городом. Даже сомнений никаких не было.
До сих пор спорят, где процент больше.
Я помню, был после сразу, как раз после событий, августовских событий. Я не помню, там через день или через два, или что-то в этом роде, был большой митинг на Дворцовой площади в Петербурге, на котором я присутствовал, видел, что там было море людей буквально. И, порядка 100 тысяч человек, не меньше. Вот. И было полное ликование, поэтому демократическое настроение в Питере было абсолютным тогда, абсолютным. Сейчас, конечно, уже другие времена.
Да. Давайте дальше пойдем по хронологии. Когда же гражданское общество упустило вот эти тенденции к демократизации страны?
По-моему, это даже не совсем правильная формулировка. На самом деле, надо понимать, что это была верхушечная революция, бесспорно. Просто народ, с одной стороны, тогда сложилось два обстоятельства. У интеллигенции, у интеллектуалов, у той части людей, которую можно назвать гражданами, была усталость от власти коммунистов, просто усталость. И было очевидно, что они себя исчерпали. Это было отрефлексировано, это все, люди понимали. Но одновременно было совершенно катастрофическое положение в экономике. И вот это все сложилось, именно это привело к тому, что сотни тысяч людей выражали свое недовольство и выходили на улицы. Но так, чтобы эти все сотни тысяч людей стремились к демократии, это было преувеличение, понимаете? И поэтому, например, даже Борис Николаевич, он же ведь выбирал с кем, на кого опираться. Он был диссидент внутри коммунистической партии, и он понимал, что он лидер, и вообще, обстоятельства могут сложиться так, что он станет, возглавит. Но он выбирал, я знаю, к нему приходили представители памяти, к нему приходили тогда. и значит, себя показывали. И мы к нему обращались, демократы. Слава Богу, что он выбрал нас, скажем так. И, ну, в общем, человек, мы увидели, что он таким демократическим взглядом был, и это все было хорошо. Но на самом деле все это было чисто как бы теоретическая, так сказать, революция. И москвичи в основном за счет от Москвы и Санкт-Петербурга, может быть. И поэтому глубоко народ не выстрадал этой свободы, он за нее не боролся фактически. Слава Богу, что не стреляли, слава Богу, что коммунистическая власть была абсолютно гнилой, и некому было ее защищать. Это все так сложилось очень удачно. Но сразу экономические преобразования, которые начались, а тоталитарная экономика не могла спокойно перевести в рыночную. И, может быть, и ошибки, которые делали, вот до сих пор сейчас вот Явлинский утверждает, что были ошибки в экономике. Я не экономист, да и я тоже. И трудно оценить, делал Гайдар ошибки или нет, вместе с Борисом Николаевичем. Но я думаю, что в любом случае это был трудный переход, в любом случае были большие экономические проблемы. Нефть стоила чуть ли не $10, вот, и так далее. Все так сложилось, что это было мучительное время. И, конечно же, оппоненты Ельцина этим воспользовались, и началась реакция очень быстро. И народ просто тут же забыл сразу все свои демократические устремления, и не было гражданского общества, была верхушечная революция. Но все равно это было огромное достижение, потому что был создан законодательный как бы каркас демократического государства, были приняты законы. И сегодня я услышал, даже Максим Шевченко, довольно большой критик вообще демократов, там всего чего угодно, он говорил, да, это замечательные законы были приняты, закон о свободе СМИ, например, был именно тогда принят, сначала СССР, а потом России отдублирован, ну и так далее, закон свободы совести, то есть мы сделали законодательный каркас демократического государства. Да и Конституция даже 1993 года была не так плоха, там была преувеличена роль президента, но все равно там глава, касающаяся прав человека, она идеальна, ну и так далее. Но народ, это все, так сказать, глубоко это не коснулось населения, и оно, в общем-то, быстро, значит, поддержало самых реакционных политиков, которые можно было только найти.
Геннадий Эдуардович, а вот то, что была карточная система, тогда как по-вашему облегчала вашу задачу, что народ разочаровался в Горбачеве, или это осложняло и делало народ таким инертным и, что ли, заботящимся больше о куске хлеба, как вы считаете?
Ну, я вот до сих пор не очень поддерживаю определение революции. Мне понятнее и ближе такая формула, что мы все были участниками и активными, значит, такого широкого, многоликого освободительного движения. И вот Илья и Лёва подтвердят, что когда в мае на первом съезде народных депутатов РСФСР были выборы главы республики, председателя Верховного Совета, и только три тура тяжелых понадобилось, когда Ельцина, значит, там четыре голоса кворуму удалось избрать. А уже через две недели, от 29 мая, 12 июня, практически единодушно принимается декларация этим же съездом, этим же составом о государственном суверенитете. И что это означало? Да это означало, что все, и красные директора, и коммунисты, и представители национальных республик, и группа молодежи «Смена», и демократическая наша фракция, все так или иначе жаждали как раз каждый своего смысла свободы. И декларация объединила разномыслие в эту одну прекрасную идею. И по большому счету весь 90-й год и вплоть до 91-го года, до августа, вот эта многоликость, она и существовала. Но У нас же был еще мощнейший исторический, правовой, юридический источник – это работа Съезда народных депутатов СССР. И я согласен с коллегами, что там при всех трудностях была серьезная заложена правовая основа, ну, может быть, даже современной России, как бы сегодня не деформировали конституционные правовые нормы и принципы, значит, в реалиях уже 2015 года.
Спасибо, дорогие Андрей. Илья Владиславович, как по-вашему, вот август реализовал принципы декларации о суверенитете, или вы, когда ее принимали, не мечтали о распаде Союза?
Вы знаете, очень разные были настроения в депутатской среде. И когда принималась декларация о государственном суверенитете, за которую действительно почти единогласно проголосовал съезд, и я в том числе, и Лев, конечно, вы все были за.
Двое воздержались.
Да. Но я хочу сказать, что в эту декларацию вкладывался разный смысл. И там действительно были отсылки, которые и статьи, которые позволяли трактовать ее так или иначе. И отнюдь не все уповали на распад или на ликвидацию Советского Союза. Многие, вот и я в том числе, считали, что все-таки возможно в той или иной форме сохранить, если союз не всех республик, то, по крайней мере, основной костяк. По этому поводу, кстати, были потом большие дискуссии, между прочим, и внутри демократической России. Наверное, помнят это. Очень были серьезные разногласия. И поэтому как бы вот это был бутон, из которого могли распуститься самые разные цветы, понимаете, тогда еще. Размежевание произошло позже. Размежевание произошло уже вот как раз после августовских событий. Я помню, что ближе уже осенью был съезд Демократической России, на котором произошел раскол, после которого вот я, например, вышел из Демократической России вместе с рядом других депутатов. Демократическая направленность абсолютно очевидна. Там был Витя Аксючиц, там был один из самых таких радикальных в начале демократов, да, и другие. И раскол произошел именно на этой почве. Будущее страны, так сказать, попытки сохранить единство государственное в той или иной форме, хотя бы в форме конфедерации, или курс на решительный политический разбой. Вот это была первая точка, на которой раскололось демократическое движение того времени. А второй точкой, кстати говоря, стали радикальные экономические реформы и правительство реформаторов, как тогда его называли, вот тот курс, который был избран. Тогда это было второй точкой бифуркации и раскола, и вот после этого уже, после того, как была принята реализованная впоследствии программа шоковой терапии, уже стало понятно, что единое демократическое движение прекратило свое существование.
Я бы так сказал, что декларация о суверенитете – это был на самом деле популистский документ, по-настоящему. И он как бы, почему депутаты голосовали, он как бы сказал, что вот вы главные, условно говоря, вы понимаете, это естественно, все проголосовали, я бы так сказал. Он был написан неплохо, но я помню, что он на самом деле, вот я был руководителем движения «Демократической России», но он мимо меня как-то был, его писали люди, какие-то очень умелые, скажем так. Вот он был написан, потом я думаю...
Олег, по-моему, Германович его писал.
Да.
Румянцев.
Ну, я знаю, что в этой работе участвовал, по-моему, и Геннадий Эдуардович. Я помню, что мне показывали проект декларации о государственном суверенитете еще весной 90-го года, когда я впервые пришел на Калининский проспект тогда, где находился
кабинет Ельцина.
И вот я помню первый раз, это весной 90-го года после выборов, приехал туда, попытался встретиться с Борисом Николаевичем, его тогда не было. И вот там, я помню, был Геннадий Эдуардович, там были другие будущие, так сказать, депутаты, союзные депутаты, будущие российские депутаты, будущие руководители. Вот уже тогда мне показали первый рабочий документ, который потом лег в основу декларации о государственном суверенитете. Так что вот он готовился, так сказать, в недрах окружения Бориса Николаевича Ельцина.
Геннадий Эдуардович, пойдете вы 22-го на митинг защитника Свободной России, который будет когда, Лев Александрович?
Я вот приглашаю, я заявитель этого митинга, пожалуйста. Ждем вас всех, так сказать, Геннадий, вас тоже.
Или почему вот не ходят люди
он
туда?
Он будет 22 числа в 11 часов сбор около Горбатого моста у Белого дома.
Геннадий Эдуардович, почему вот мало людей туда приходит, ваше мнение?
Потому что нормальные люди сегодня вынуждены очень тревожно и очень трудно жить как бы текущим днем. Очень много испытаний, очень много страхов и очень опасная неопределенность за ближайшее будущее близких, родных. Потому что отсутствие внятного образа будущего России, которое сегодня очевидно в стране, оно не позволяет расширять и углублять культуру памяти. И любое добросовестное осмысление истоков новой России, вот тот период, который мы сегодня с вами обсуждаем, конец 80-х, 90-е годы, это крайне необходимый опыт понимания и переживания, но обращаться к нему в современных условиях для большинства людей, если хотите, неинтересно. Они переполнены заботами, тревогами текущего дня. И вот это тяжелое испытание, как выжить сейчас и на что надеяться на ближайшее завтра, если мы достаточно целенаправленно искажаем, фальсифицируем, мифологизируем события 90-х годов и лишаем людей способности понимать адекватно настоящее. Здесь глубокая проблема, я бы так сказал, и личной экзистенции каждого, и системной нашей ответственности и нашей деятельности за конституционные ценности. Поэтому 22 числа, день российского флага, а с этого дня практически начинается новая Россия уже и в системе новых символов, и новой мировоззренческой ценностной смысловой базы, это возможность и сплочения, и понимания.
Спасибо, да. Но обращаться к этому опыту надо, да, Илья Владиславович?
Да, обращаться к этому опыту, по-моему, абсолютно необходимо. Я хочу сказать, что общество до сих пор в должной мере не осмыслило события 90-х годов. Для этого остается все, мне кажется, все меньше и меньше времени.
Я должен сказать, что власть в этом просто заинтересована. Реально. Потому что народ вышел и победил.
Да, вот именно. Да, я с удовольствием всегда вспоминаю эти дни. Правильно вы сказали, народ вышел и победил. И мы их сегодня вспоминали с победителями. Ильей Константиновым, Львом Пономаревым. На радио «Свобода» изучал программу «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Итак, это программа «Андрей Трухан», продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге «Ютьюб».
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России – следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».